Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова, патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старецкого монастыря и председатель комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете города Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этих беседах мы говорим со священником не столько о каких-то общих вопросах духовной жизни, хотя неизменно мы к этим вопросам подходим и приступаем. Сколько о личном пути священника к вере и в вере? Есть такой афоризм: священниками не рождаются, священниками становятся. Есть в этом какая-то, как мне кажется, очень большая внутренняя правда в том смысле, что это путь. Путь человека сначала к вере или в вере, если родился человек в церковной семье, и путь, который привел к решению стать священником, посвятить себя служению алтарю, может быть, одному из самых высоких служений, которое для мужчины доступно, может быть, самому высокому, которое доступно вот под луной, как мне кажется. Вот об этом сегодня с вами хотелось бы поговорить.
Ну, наверное, я сразу хотел бы поделиться своими мыслями по поводу того, что священниками не рождаются, а становятся.
Так, хорошо.
Почему? Потому что чем дольше служишь, тем больше приходит понимание того, что, понимаешь, слова Спасителя: не обольщайтесь, не вы меня избрали, но я вас. Потому что много всяких таких моментов и личной жизни, и духовного состояния, которые заставляют задуматься, достоин ли своего служения, способен ли ты нести тот крест, который возложил на тебя Господь, или ты по юности своей как-то неразумно взял это на себя. И ты понимаешь, что недостоин. Недостоин, и вот в таком состоянии ощущения личного недостоинства либо унывать, либо вспоминать слова Спасителя, слова о том, что я тебя избрал, но если Господь избрал, поставил на служение, значит, Господь знает и выбирает наиболее подходящий путь как личного спасения, так и особого своего промышления через служение священника.
То есть все-таки рождаются или становятся?
Становятся, видимо.
Ну, трудно сказать. Наверное, сложно так определить, что вот прямо от начала, от чрева матери. Хотя, наверное, этот момент не стоит исключать.
Но вы...
Это ведь не просто профессия. Священнослужение — это не то, что ты чему научился, как к ремеслу какому-то подошел, взял, вот захотел быть священником, закончил семинар, там, академию, защитил там диссертацию, если так вдруг хватает тебе какого-то желания и способности. И вот стал служить. Служение священника, оно сопряжено с бесконечным количеством нюансов, особенностей, которые без особого божественного промышления, наверное, вынести обычному человеку, наверное, очень сложно.
Например?
Например, не сойти с ума. Не сойти с ума от бесконечного, бесконечной духовной борьбы.
Угу.
От борьбы как с собственными грехами, несовершенствами, так и с болью, страданиями людей, с которыми постоянно приходится тебе встречаться, в которых приходится тебе участвовать. И вот есть у врача такая заповедь «не навреди», вот у священника тоже вполне такая заповедь может быть, потому что одно неверное слово, одно неаккуратное в раздражении сказанная фраза или какая-то усталость, невнимание, а человек может уйти навсегда из жизни церкви. Так что здесь...
Вас тяготит эта ответственность?
Нет.
Но, тем не менее, вы боитесь сойти с ума.
Меня удивляет, как Господь действительно дает силы и нивелирует немощи человеческие, в данном случае у священника.
Вы знаете, я когда слышу эту мысль, что одно неверное слово, сказанное, допустим, в раздражении священника, может человека смутить или навсегда от церкви как-то отвернуть. Я, с одной стороны, понимаю, о чем вы говорите. С другой стороны, задумываюсь о том, а может быть, это все-таки вопрос не столько к священнику, сколько там ко мне, который может на это слово так среагировать. Но мы же почему-то вот в обычной жизни, когда человек нам что-то сказал, там на работе коллега, мы можем обидеться, но понимаем, что, день-два пройдет, мы все равно будем с ним общаться, потому что, ну, все люди, мало ли что, кому в голову пришло, какое было настроение и так далее. А вот к священнику, вот сказал нам священник какое-то, может быть, там невнимательное, даже не грубое, просто невнимательное слово, или чем-то обнадежил, как нам показалось, и оно не сбылось. И все, мы разочаровались и в этом священнике, а и потом еще и во всем христианстве за компанию. Это к кому больше вопрос?
Ну вот такие передачи, в частности, они и направлены на то, чтобы объяснить людям важность.
Что священники, да, тоже люди. Что,
ну, и священники тоже люди.
И что человеческое им не чуждо.
Наверное, так.
Вот так и есть, вот. Да.
Но еще для того, чтобы они понимали, что жизнь в церкви – это не одна сплошная вот такая благодать и райское пребывание, что это тоже испытание, это работа. И священник тоже, наверное, испытывает какие-то трудности, сложности, и к этому надо относиться, понимаете. Ну вот вы упомянули про соработников, коллег, но вы замкнуты в одном коллективе, то есть вы связаны какими-то обязательствами, ответственностью общими и так далее, то есть вы сам пересекаетесь, и так просто не уйдешь. А очень часто люди приходят в церковь совершенно разрозненные, болезненные, не совсем понимающие, что там происходит и как это должна устраиваться духовная жизнь. Они приходят с какой-то болью. Мы живем в 21 веке, веке, когда, наверное, гордыня и потребление идет впереди с большущим флагом и барабанами. Вот. И человек ожидает, если в супермаркете нас встречают с улыбками, и даже на наше капризное настроение менеджер там, и сотрудник должен реагировать по этикету и по нормам своего, значит, фирмы или магазина.
Клиент всегда прав.
Да, клиент всегда прав. Вот, собственно, вот это сознание того, что клиент, потребитель всегда прав, люди переносят и транслируют и на церковную жизнь. А мы должны к этому, к сожалению, подстраиваться, как мне кажется. Со мной можно не согласиться, и я вполне это принимаю.
Я вот понимаю вашу мысль прекрасно, но все-таки хочу, продолжая или завершая этот маленький сюжет, еще пооправдывать священников, а вот нас, мирян, чуть-чуть по, в этом смысле наоборот не оправдывать. Но вот,
как это редко приходится в последнее время слышать.
Вот, приходите к нам почаще. Просто и вправду нередко эта мысль звучит, не я эту аналогию проводил, но вот у меня болит зуб, я прихожу в поликлинику. Конечно, хотелось бы, чтобы врач был очень милый, любезный и в высшей степени учтивый. Ну, врач, наверное, таким и будет, но там, допустим, в регистратуре были бы такими же. Но если там вдруг у женщины, которая работает в регистратуре, плохое настроение, это не отвадит меня от врача, потому что зуб болит, ну, нужно туда идти. Я зачем пришел? Ну, вот за этим же. Это что-то похожее на церковь.
Знаете, как зуб болит, это такая очевидная боль, с которой трудно жить и с которой трудно смириться. Болезнь души – это боль не менее очевидная и томящая, и утруждающая, и осложняющая нашу жизнь. Но человек, как у него сработать? Враг рода человеческого искушает. Пришел в церковь, не помогли, не встретили, ты уже пришел напряженный, как струна. Вот, все, значит, попытаешься искать какое-то исцеление, помощь где-то в другом месте. И, конечно, в этом вина не только и не столько священник, и нашей духовной, может быть, непросвещенности, темноты такой, и отсутствие вот религиозного опыта, религиозного воспитания в семьях. Все это здесь много причин разных. Но священник должен учитывать в современном мире, что у тебя второго шанса встретиться с этим человеком может не быть. И как вот есть у врачей свое кладбище, да, у каждого врача есть там хирурга свое кладбище. Ошибка, что-то еще, что произошло и привело к какому-то летальному исходу, то у священника тоже есть свое кладбище, которое очень томит и вводит в такое вот скорбное состояние, ну или, наоборот, побуждает к молитве за тех людей. Любой священник, который маломальски продолжительное время прослужил, он имеет на своей совести, о чем ему нужно помолиться, о ком нужно помолиться. Всегда это всплывает перед глазами, и ты сожалеешь и молишь Бога, чтобы у тебя была возможность что-то исправить или снова встретиться с этим человеком, или попросить у него прощения. Это такой сложный момент. Я понимаю, что формат, наверное, больше предполагает действительно того, чтобы приземлить священника или показать его доступность. И когда я ехал к вам сюда в студию, я очень долго так размышлял, слава богу, так пробки, и они не позволили мне быстро добраться. Ну, вот поэтому...
Как сказал один священник, который был у нас в гостях, что у нас получается темный вечер, а не светлый вечер. Но на самом деле все это жизнь, так и есть.
Да.
Отец Александр, а каким был ваш путь к священству?
Вот этот
Почему
вопрос
вы решили
я боялся.
Стать священником?
Почему? Потому что у меня совершенно такая романтическая, романтичная история.
Так это же прекрасно.
Наверное.
Наконец-то.
Да, но, наверное. Почему? Потому что она связана с выбором, сделанным в подростковом возрасте, в общем-то, еще в таком идеалистическом состоянии, представлении и непонимании, наверное, но вот твердым желанием стать на этот путь служения. При всем при этом, надо понимать, что это 90-е годы, начало 90-х. Это такой сложный период в истории и церкви нашей, в истории нашего Отечества, когда рушатся идеалы прежние, уже были разрушены, не сформированы еще какие-то ориентиры для подростков и для молодежи со стороны государства. И каждый живет, выплывает кто как хочет, как да, в Священном Писании. Царя у них не было, да, в Ветхом Завете. Но вот в этот период происходило мое какое-то подростковое становление, и воцерковление, и определение с той дорогой, с тем жизненным путем, по которому мне предстоит пойти. А при этом я не был, скажем так, каким-то таким благополучным, в хорошем смысле этого слова, подростком. То есть меня все время тянуло в какие-то там разного рода субкультуры, это там тяжелая музыка, это какие-то такие спортивные клубы, это какие-то мероприятия, которых, наверное, сейчас и не хочется даже вспоминать. Но оценивая те круги общения и то, куда меня все время тянуло, и то, что в конечном счете стало, наверное, в этом какой-то я... Сейчас вижу и понимаю промысел Божий. Почему я начал свою такую вот беседу с фразы и слов Спаситель: «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Потому что вот когда посмотришь назад, ты понимаешь, что только промыслом Божиим, молитвой Матери и особо каким-то особо божественной заботой можно оценить то, что, вращаясь, занимаясь вот этими там подростковыми какими-то молодежными делами, там, Господь уберег от падения, от каких-то страшных искушений, от какого-то греха, который был и сопровождал, ну, в частности, меня, в общем-то, вот везде вокруг. Но как будто прям мимо все это проходило и не касалось. Вот. Как это объяснить, я не знаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова, патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря, с нами, с вами сегодня в программе «Светлый вечер». Вы сказали молитву матери. Мама верующая?
Да. И в советские времена, еще там, до перестроечных времен, у меня отец военный, и много мест службы, много переездов. Отсюда у меня, наверное, если посмотреть, наверное, больше всех одноклассников на свете.
Потому что много школ было.
9 школ, да. За время обучения 9 школ и, в общем, много одноклассников, с кем мы как-то более-менее поддерживаем связь, общаемся. При этом, при всем, мама была очень религиозным человеком. И отец, что удивительно, являясь таким действующим, в общем-то, боевым офицером, никогда не запрещал эту религиозность проявлять. Но более того, даже он... Вот в 70-х годах крестили меня в Москве в храме пророка Ильи Обыденного. И он пришел в военной форме меня крестить, будучи там молодым лейтенантом. Сначала, как по воспоминаниям, рассказам родителей, думали, что это какая-то провокация. Но когда поняли, что вполне серьезно, храм закрыли на уборку, и вот меня крестили в этом храме в 78-м году. Вот. Поэтому мама была тем самым ветром, который начинал дуть в мои еще... маленькие, не сформировавшиеся паруса, и деликатность, которую она проявляла в воспитании, особенно в вопросах веры, наверное, как раз она оказало серьезное воздействие.
Ну вот вы сказали, что вас интересовали разные субкультуры, а я думаю, каждый, вспомнив свою юность, может понять, что такие увлечения подростковые, они, как правило, связаны с той или иной, ну, говоря прямо, греховностью, с какими-то образом жизни, когда ходишь немножко по краю в разных отношениях.
Да, совершенно.
И тем не менее, вы сказали, что желание, мечта быть священником пришла именно в подростковом возрасте. То есть среди вот этого хождения по краю вдруг такое па-бам.
Вы знаете, это была, скорее всего, такая двойная жизнь, так, честно говоря, параллельная жизнь. В школе, среди друзей не нужно было проявлять себя вот с определенной стороны, со стороны, значит, какого-то веселого, задорного и человека способного.
Всему открытого подростка.
Всему открытого, если что-то вдруг неправильно, то, соответственно, требующего дать ответ, да. Ну, без любви и кротости, но так или иначе. А суббота-воскресенье я всегда ходил в храм. Вот такая вот. И там у меня был другой круг общения. С моей сверстники очень серьезное, кстати, влияние оказала воскресная школа, в которую начал ходить там, в 91-м, по-моему, году. Только-только все это открывалось, у нас была какая-то огромная воскресная школа. Особых знаний, наверное, вот прям таких вот фундаментальных там не было, но там был дух, который тоже очень сильно влияние оказал на мое подростковое и потом юношеское восприятие веры, живой веры именно. То есть священник, он с нами общался, он играл, не знаю, там мы бегали, там брызгали водой друг друга, там на крещение, там и какие-то поездки были паломнические, где тоже это сопровождалось какой-то игрой, весельем и такой неформальным простым общением. Вот такая двойная жизнь, и она постепенно начинала вызывать у меня внутри какое-то противоречие личное. Мне было хорошо в храме в субботу, воскресенье, по утрам. Мне было весело с друзьями, но как-то всего чего-то не хватало. То есть вот какая-то тоска. А светлым, чистым она меня все больше и больше накрывала, скажем так. И постепенно началось вот такое вот безболезненное. Хотя я организовал всех своих друзей, назовем их хулиганами, хотя они очень замечательные ребята, и с многими мы до сих пор встречаемся. И началось формирование того, что я решил перестать ругаться матом. Ну, извините, да. И когда сам перестаешь этим заниматься, ты понимаешь, что даже слышать мат тебе невозможно. Я говорю: так, ребят, все, вы хотите со мной общаться, мы дружим, веселимся, слушаем музыку, там, играем на гитаре, там, еще что-то. Там, идем, разбираем соседний двор, там, с теми, с кем надо разобраться. Но при мне матом не ругаться. Или вы меня уважаете, не ругайтесь матом, или я ухожу, все. И вот это подействовало. У нас постепенно стала такой очень странная субкультурная группа. У нас был там человек 20 или 30, у нас собиралась такая группа. Постепенно при мне, по крайней мере, при мне перестали ругаться матом. И до сих пор.
Я воображаю себе людей, которые идут разбираться в соседний двор.
Да, я тоже
без
мата. Себе, да.
Господа,
интеллигентная
дуэль. Мы обескуражены вашим поведением.
Да.
Там были другие слова.
Отец Александр, а не было недоумения со стороны друзей? Что типа, ты чего, ты в церковь, что ли, ударился?
Они всегда знали, что я хожу в храм.
Угу.
То есть какого-то недоумения. Такого.
Насмешек каких-то.
Нет.
Потому что началось с мата, а дальше-то пошло все большими
отказами,
пошло я как
то,
понимаю.
Что, да, то, что я отказывался пить пиво во время поста. Каких-то таких вещей, да, или там
еще что-то. Ну, подростков каких-то таких.
Ну, то есть, понимаете, подростку легко. То есть, когда ты начинаешь любить девушку, дело.
Легко или, чем-то пожертвовать.
Или Бога, тем более, да, ты начинаешь отдаваться этому весь. И ты уже не можешь каких-то полутонов придерживаться.
А вы уже в том возрасте вот так формулировали для себя: я люблю Бога, и поэтому там так-то, так-то выстраиваю жизнь со своими друзьями-хулиганами?
Ну, не будем все-таки хулиганами называть, потому что они, ну, все переросли.
В хорошем смысле этого хорошем слова.
Ну, просто такие, да, скажем, не церковная молодежь, не церковные подростки. Ребята с улицы, но бывает, знаете как, бывает на улице правда Божия проявляется даже не в меньшей степени, если не в большей, чем в какой-то другой, более располагающей для этого среде. По крайней мере, мы говорим об искренности, да, искренности чувств и отношений. И то, чего мне иногда не хватало, это именно вот эта искренность, вот, кстати. Да, вот. Поэтому, не знаю, любовь, да, наверное, да. Это же книжки еще появились. Первые книги у нас вот прочитывались, мое поколение читало, это отец Арсений, собирательный образ, да, а священники, пережившие тяготы советских лагерей, гонений. Это первые жития святых, которые тебе попадаются. Когда это ложится на почву такую подростковую, ты понимаешь, что тебе хочется не меньше так же. То есть если умереть, то умереть по-настоящему. Тиграми быть растерзанными, там, не знаю, сожженными на костре. И главное, чтобы при этом не сдаться, не сломать. Прям как взрослый человек, я, наверное, не могу сказать, что вот я полюбил Бога в то время. Но всем сердцем, всей душой мне захотелось стать частью вот этой истории, частью вот этой жизни. И постепенно вот происходил вот такой вот уход. Ну, я не знаю, это все выглядит, конечно, так как-то сказочно и по-юношески, наверное. Но лет в 15 я уже твердо решил, что вот так будет.
Что вы будете священником?
Что больше ничего не хочу, да.
И вас не манил этот мир обратно в юношеском возрасте? 17-18 лет. Такие самые тяжелые, мне кажется, годы в плане искушений каких-то подростковых, юношеских.
Господь мне дал возможность в 16 лет, я в 6 лет пошел в школу, и поэтому в 16 лет я школу закончил, попытаться поступить в семинарию московскую. Надо сказать, что я поступал-то дважды или трижды. 16, 17, 18, нет, дважды, два раза поступал. Вот. Не поступив первый раз, я удивился, смутился, но не опустил руки. И поехал пожить в монастырь. Недавно открывшийся, в помещении, где находилась до этого казарма, воинская часть, еще с не сложившейся монастырской жизнью, там, что тоже могло бы, конечно, не посодействовать, но как-то отодвинуть вот это желание или оттолкнуть. Но что там заложилось в этом монастыре за это недолгие, там, месяц-два, может быть, я прожил, это особый дух молитвы и богослужения. То есть все не устроено, все как-то не так, но твой ритм жизни становится непохожим на прежний. И этот новый ритм жизни совершенно тебе нравится. Это ранее 5-6 вставали мы на братский молебен, там, на молитву. Не важно, что ты не особо, там, тебе нравятся твои сокурсники, там, или товарищи, сокелейники, да, вот. Но вот эта совместная молитва, она и нивелировала, и негативные какие-то чувства. А эти ночные богослужения, которые происходили, общение с духовником монастыря, иеромонахом, там, отцом Владимиром, надеюсь, он жив и здоров, дай Бог ему здоровья. И это все тоже складывалось в какую-то такую большую копилку. Поэтому, когда через 2 месяца оттуда уехал брать благословение на монашество у родителей, они меня не отпустили, соответственно, в 16 лет. Вот, оказавшись снова в своей обычной среде, мне стало дико не хватать того, откуда я уехал. Хотя, когда я находился там, в монастыре, мне дико не хватало мира. Но это то, о чем я говорил, то есть это раздвоение внутреннего человека. Один тебя тянет туда, к веселью, к какому-то там дискотекам. Тогда дискотеки были не в клубах, как сейчас, они проходили где-то там на площадках, на улицах или каких-то там заведениях. Вот, тянул тебя, может быть, прежнего вот такое вот веселье, простота общения. С одной стороны, а с другой стороны, душа тосковала по-другому совершенно. Поэтому вот это пребывание даже непродолжительное в стенах монастыря и возвращение обратно в жизнь, она скорее утвердила желание остаться в церкви и продолжить этот путь, чем вернуться в мир. Но, опять-таки, говорю, я же не монашествующий. То есть мой уход из мира, как и любого другого там белого священника, он уход, но не совсем. У нас есть такие очень важные связи с этим миром, поэтому, наверное, да.
Священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова, патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».